прослушайте 6 проповедей православного епископа под заглавием «Апологетические беседы». Первая беседа о Боге.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как веруем мы, православные христиане, в Господа Бога? Прежде всего мы верим в Него, как Творца и Зиждителя всего мира, видимого и невидимого, то есть материального и нематериального. Весь сотворенный мир мы исповедуем невечным, то есть когда-то, быть может, ионы веков тому назад не существовавшим. По самому существу своему материальный мир не может быть вечен, он должен был получить начало от нематериальной причины. Но существует ли в мире что-нибудь нематериальное? Нематериально ли все, что в нас и все, что вокруг нас? Конечно, нет. Нематериальный мир мы знаем лучше материального, ибо знаем его непосредственным собственным опытом. В нашем разуме, в нашем чувстве и воле проявляется нематериальный духовный мир. Противоположность материальному миру, подвергающемуся разложению и изменению, мир духовный не подвергается разложению, а изменению подвергается лишь тогда, когда он связан с телом. Значит, духовный мир может существовать бесконечно. И мы исповедуем, что дух наш бессмертен, то есть никогда не прекратит своего существования. Однако и дух наш нельзя назвать вечным, потому что было время, когда его не было, и он был призван к бытию иным духом, той же творческой духовной внематериальной личностью, которой был сотворен и материальный мир, то есть Богом. Мы исповедуем Бога совершенным, то есть совершенно мудрым, совершенно любящим, абсолютно милостивым, праведным и всемогущим. Всемогущество Божие не значит, что Бог все может сделать. Бог не может сделать зла или греха или неразумности. Но только потому, что, будучи благим и мудрым, он не захочет всего такого сделать, а все, что он захочет, он сделать может, ничто внешнее не ограничивает его. Бог сотворил мир, чтобы как можно большее число существ имело радость бытия, ту радость, которую он сам ощущает всегда в полной мере. Бог сотворил все доброе и ничего злое. Зло появилось от того, что некоторые сотворенным Богом духоносных существ, ангелов и людей, имея свободу выбора, избрали зло и отвергли Бога и его добро. Знаменитый русский философ Владимир Соловьев в своих 3 разговорах возражает против такой концепции, говоря, что зло не есть только отрицание добра, но является активной злой силой. Это совершенно верно. Для объяснения этого кажущегося противоречия надо помнить, что если само зло как таковое не первозданное и не имеет в себе бытия по существу, ибо Бог не творил зла, если само по себе зло является лишь отрицанием добра, то носителем зла является Богом сотворенная могучая личность из перводобрая, но своей свободной волей отвергшая всеблагого Бога и ставшая таким образом родоначальником зла. Этот первенец творения, сотворенный как впоследствии человек по образу и подобию Божию, получил от Бога при своем создании максимально могучую силу на творение добра. Своих исконных даров Бог никогда не отнимает. И вот, свободно избрав отвержение Бога и Божьего добра, дьявол всю свою мощь бросает на отторжение от Бога прочих разумных существ, сначала ангелов, потом и человеков. Почему Бог попускает это, мы не знаем, но мы веруем и исповедуем, что в конце веков силою Божией любви и премудрости все окажется во благо. Это не значит, что не надо бороться со злом. Наоборот, Господь сам непрестанно ведет борьбу со злом и нас призывает к тому же. Господь хочет, чтобы мы любили добро и ненавидели зло, и чтобы мы понимали, что всякое нападение на Божьи свойства, то есть на любовь, на милосердие, на правду или на свободу, неизбежно вызывает также нападение на Бога, богоборчество, которое так развелось теперь именно потому, что люди отвергли добро и потянулись ко злу. Мы же, верующие православные христиане, будем молиться нашему милостивому Богу, чтобы, отступивши от Него и Его не ищущим, явил Он свою святую истину, дабы и они в познание истины пришли.
Вторая беседа. Бог есть Дух.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бога нет, говорят атеисты, потому что никто никогда Его не видал. И есть немудрые сердца, которые могут смутиться от такого заявления, от такого доказательства небытия Божия. Но ведь почти 2000 лет тому назад ни атеист, ни безбожник, а избранный проповедник веры, святый апостол Иоанн Богослов провозгласил: «Бога никто никогда не видел». И эти слова были сказаны не в опровержение, а в утверждение нашей веры в Бога. Сравнительно недавно, лет 50 тому назад, когда диспуты о вере допускались еще на нашей родине, покойный, мученически закончивший жизнь, архиепископ Тихон в ответ на довод о несуществовании Бога, потому что его не видно, спросил: «А ум свой мы разве видим? Значит ли это, что у нас нет ума?» В этом вопросе не только остроумная находчивость. Здесь разъяснение существа дела. Что такое наш ум? Это наравне с чувством и волей одна из граней, одно из проявлений нашего духа. Можем ли мы сомневаться в том, что у нас есть ум, чувство и воля? Конечно, нет. О том, что у меня есть чувство, ум и воля, я знаю лучше, чем о том, что у меня есть тело и что существует окружающий мир. Потому что о существовании внешнего мира и даже о собственном своем теле я знаю совне, а о существовании моего разума, моего чувства и моей воли я знаю изнутри непосредственно самоочевидным зданием. Недаром вся мировая философия, вся теория человеческого знания зиждется на утверждении: «Я мыслю, значит, я существую». Почему же эти самоочевидно существующие ум, чувства и воля остаются для нас невидимыми? Потому что, будучи проявлениями духа человеческого, они духовны, значит, не материальны, а одним из основных свойств духовного мира является его невидимость и неощутимость его внешними чувствами Его несоизмеримость. Вот почему не видим Бог. Бог есть Дух. Это сказал сам Господь наш Иисус Христос, когда беседуя у колодца Иаковлева с женщиной-самарянкой, учил ее о том, что не только на горе Горизим, не только в Иерусалиме можно поклоняться и служить Богу, но на всяком месте, если ты Духом и истиной служишь Богу. Бог есть Дух. Но что это значит? Это значит, что его нельзя увидеть телесными глазами или услышать телесными ушами. Но как же тогда можно познавать его? Мир вне себя мы познаем посредством внешних чувств. Даже душу другого человека наша душа познает телесными чувствами. Для того, чтобы человек узнал мысли другого человека, надо, чтобы тот своим телесным языком через материальные звуковые волны донес эти мысли до нашего слуха. Только себя самого познает человек не внешними чувствами, а непосредственным внутренним процессом. Не глазом вижу я свои внутренние движения, ни слухом и ни осязанием ощущаю я душевные процессы в себе. Вот этому-то внутреннему, не связанному ни с телесным зрением, ни с телесным слухом, душевному процессу и открывается Бог. Лично опытно ощущить бытие Божие человек за редкими исключениями может только внутренним процессом, прислушиваясь к тому Божьему голосу, который более или менее громко звучит в каждой человеческой душе. Это персональное опытное ощущение бытия Божия очень ценно. Тот, кто лично сам ощутит Бога в своей душе, будет крепок в вере. Но такой личный опыт единичного человека всегда недостаточен. Потому, кроме внутреннего опыта отдельных людей, мы в нашей вере, в нашем познании Бога руководимся Его откровениями, которые Он дал избранным людям, в душах которых говорил Он явственнее, чем в душах обычных людей, и, наконец, высочайшим откровением, которое принес в этот мир Сын Божий, принявший на Себя человеческое естество и говоривший с людьми лицом к лицу, обращаясь их к их телесному слуху и к их телесным очам. Итак, мы знаем Бога и внутренне, и внешне. И если мы будем развивать в себе это знание, то нас не смутит утверждение о том, что Бога нет, потому что мы не видим Его нашими телесными глазами.
Третья беседа о борьбе за религию.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Большая, напряженная, многогранная борьба за религию и против нее ведется сейчас в мире. Но что такое религия? Религия по-латински значит связь. Связь Бога с людьми и людей с Богом. Связь эта многосторонняя. Прежде всего, это связь веры. Всеми силами своей души, то есть разумом, чувством и волей, человек утверждает бытие Божие и основные свойства Его, хотя и не видел Бога телесными очами, не слышал телесными ушами. Поэтому в вере наиболее ясно проявляется торжество духовной стороны человека. Духом своим, разумом, чувством и волей постигает человек Бога, устанавливая связь с Ним. Это основа религии. Поверив в Бога, утвердив Его бытие всеми тремя гранями своего духа, человек обращается к Богу с молитвой. Молитва есть беседа с Богом. Это второе проявление религии, связи человека с Богом. О, молитва – совсем не то выпрашивание себе чего-то у Бога, какое ее представляют люди, не знающие веры. Просительная молитва занимает значительное место только у примитивных людей. Главное, основное содержание молитвы – это беседа любящего сердца к любимому. Письма влюбленных, разговоры искренних друзей, обращение любящих детей к любимым родителям – вот что извне религиозной жизни больше всего похоже на настоящую молитву. Радость о Боге, благодарность Ему за Его снисхождение, восхваление Его, восторг перед Его мудростью, перед благостью и силой, и красотой, и правдой Божией – вот что в наибольшей степени наполняет все молитвы, чем полны чины в основных наших богослужений и самых простых молитвенников. Сознание своей ничтожности, своей греховности, виновности перед Богом является следующим важным элементом христианской молитвы. Просьба о прощении грехов, об укреплении веры, о том, что, несмотря на нашу греховность, Господь не отнял бы от нас своей любви. Вот еще один важный элемент молитвы. Итак, молитва – это второй вид связи человека с Богом. Третьим видом связи человека с Богом является его жизнь по Богу. Поверив в Бога, утвердив для себя его бытие всеми сторонами своей души, укрепив связь с ним в молитве, человек ощущает присутствие Божие в каждом мгновении своей жизни и хочет, чтобы каждое это мгновение было бы угодным, приятным Богу. Так религия, то есть связь с Богом, проникает во всю жизнь человека, просветляя ее всю, и всю ее делая ценной и осмысленной. Религиозный человек – это значит ли человек, связанный с Богом, как любящий муж, не с огорчением, не рабством по принуждению, но свободно, светло и радостно сознает, что во всем, во все минуты жизни связан он с той, кого любит, и радостно пользуется каждой минутой, что, беседуя с ней, рассказывать ей все, что делается в его душе, и выражать ей свою любовь, стараясь притом не сделать ничего, что может огорчить ее, так истинно верующий человек всегда радостно ощущает свою свободную, по собственной своей воле принятую на себя, связь свою с Богом, стремится всегда быть мысленно с Ним, рассказывать Ему о всех достижениях своей души, выражать свою любовь к Нему, и старается никогда ничего не сделать, и не сказать, и не подумать такого, что могло бы огорчить любящего Бога, быть неугодным Ему и нарушить связь с Ним. Святой Василий Великий, в жизни своей осуществивший этот идеал, пишет: «Ни глаз да не действует без Бога, ни рука да не движется без Него, ни сердце да не помышляет неугодного Богу». Недаром единение человека с Богом, нашу связь с Ним, то есть религию, Священное Писание уподобляет браку, браку Агнца, Сына Божия, с каждой человеческой душой, и Церковь называет Господа женихом душ и сердец наших. Вот что такое религия. Вот почему за свою религию, за свою связь с Богом всякий верующий человек будет бороться до последнего вздоха всеми своими силами в мере большей, чем любящий человек будет бороться за того, кого он любит больше всех.
Четвертая беседа о загробной жизни.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы веруем, что связь человека с Богом не прерывается по смерти, что и за смертным порогом душа, любящая Бога и сохранившая верность Ему, будет жить в великой радости и счастье постоянного общения с Богом. И мы верим, что в этом, в общении с Богом, заключается в предельной степени все радости, все счастье, доступное человеческому существу. Но не правы ли тогда те, кто говорит, что христианская вера корыстная, что мы верим в Бога и служим Ему из страха смерти и бедствий, которые она может принести нам, а также из корыстной надежды на плату блаженством, которое Бог даст нам по смерти за служение Ему при жизни? Но это, конечно, не так. Все христианские учители, касавшиеся этого вопроса, говорят, что служение Богу из-за страха перед адом или из жажды райской награды недостойно христианина. Авва Дорофей, древний почитаемый наставник монахов, говорит, что служение Богу из-за страха – это состояние раба, служить из-за награды – состояние наемника, или служение Богу ради Него самого, из любви к Нему, есть истинно христианское сыновнее состояние, единственное достойное состояние чада Божия. Если бы христианство основывалось на страхе перед адом и на ожидании вознаграждения, то и в учении Христовом, и в проповеди апостольской было бы сказано гораздо больше о том и о другом. Между тем в Евангелии и посланиях изумительно мало говорится об этом. Господь лишь кратко упоминает о муке вечной, уготованной дьяволу и ангелам его, куда будут отосланы нераскаянные грешники, и о вечной радостной жизни, ждущей праведных, никак не давая подробного описания райских радостей. Апостол же, говоря об этом, лишь вкратце повторяет слова ветхозаветного пророка: «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Конечно, это краткость Господа и его апостолов в описании райской жизни происходит не от того, что они опасались упрека в корыстности своей проповеди, а от того, что невозможно нашим человеческим языком описать и нашим трехмерным сознанием понять условия иного внетелесного бытия. Но из этой краткости, почти молчания Евангелия относительно подробностей райского жития, можем мы вывести заключение, что не на этом основываются призывы христианства. Основным обещанием Господа для всех в Него верующих и Его любящих являются Его слова: «Возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». По-славянски это звучит еще ярче: «Да и где же есть вас, и вы будете». Конечное ожидание такой награды никак нельзя назвать наемничеством. Это есть проявление любви, ибо только для любящего ценно быть там, где тот, кого он любит. И если христианин служит Богу для того, чтобы быть с ним в вечности, то он не наемник, а чадо Божие. Однако священная история знает примеры, и еще более высокого взлета в служении Богу, когда люди, безгранично преданные Господу, любившие Его беспредельно, готовы были отречься от счастья быть с Ним и обречь себя на муку отлучения от Него ради совершения Его задач. Так святой пророк Моисей, спрашивая у Бога прощения своему народу, восклицал: «Прости им грех их, если же нет, то изгладь меня из твоей книги жизни, в которую ты вписал меня». Так апостол Павел говорит: «Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне во плоть». Так безмерно любящий человек может иногда отказаться от всего более в жизни ценимого счастья, общения с тем, кого любит, если это требует пользы любимого. Тут высота самоотражения. Но не будем смешивать святейшего самоотражения праведного Моисея и апостола Павла с готовностью грешника жертвовать своим спасением, то есть будущим общением с Богом, тем или иным греховным искушением. Там через край переливающаяся любовь к Богу и преданность Его делу, а тут равнодушие к Богу и к собственной душе. Так отказ любящей матери от счастья пребывания с любимым ребенком, когда этого требует его благо, нельзя смешивать с преступным небрежением нелюбящих родителей к нелюбимым детям. Итак, не из трепета перед адом, не из корыстного желания заслужить блаженство на небесах служит христианин Господу. Но служа ему по любви к нему, знает христианин, что и Господь, в безграничной мере отвечая любовью на любовь, не оставит души верной ему, сколько ни в бедственном состоянии, но привлечет ее к себе по слову своему: «И где же есть аз, и вы будете». Так плоха невеста, выходящая замуж не по любви к жениху, а по стремлению получить от него удовольствие и богатство. Но если она по любви стремится к своему жениху и в то же время, зная его богатство и любвеобильность, уверена в своем будущем счастье, то это только естественно и хорошо. Таким должно быть поучение Церкви и отношение подлинного христианина к своему Господу. Но не будем при этом думать, что слова Христовы о вечном блаженстве и о вечных муках не имеют существенного значения в христианстве. Как и всякое слово Господне, эти слова имеют важное значение, но лишь на периферии Церкви, где страх перед мукой может остановить душу, готовую к злодеянию, или жажда вечного блаженства заставит очнуться заснувшую душу и подвигнет ленивого христианина к выполнению своего жизненного долга. В своем же воспитании человеческих душ Церковь стремится к тому, чтобы ее чада имели перед собой целью не только спасение от мук или приобретение блаженства, а прежде всего стяжание любви Божией, чтобы не ради чего-нибудь иного, но ради Него самого стремилась христианская душа к Богу, зная при том, что там, где Он, там райская радость, ибо там полнота любви.
Пятая беседа. Душа знает Бога.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеческая душа знает Бога. Как бы высоко ни вздымались волны безбожной неправды, какую бы страшную хулу, кощунство и издевательство над именем Божиим не произносили человеческие уста, все равно ощущение Бога, иногда совершенно несознательное, остается неистребимым в душе человеческой, потому что с этим внушением она сотворена, и сотворена она именно для развития в себе этого чувства. Бог есть полнота добра. Он добр, и все, что творит Он, вся добра зело, то есть в высшей степени добро. И вот потому-то и можно сказать, что когда человеческая душа тянется к добру, она тянется к Богу. Добро не есть выгода какой-либо партии, класса, расы, народа, какой-либо группы людей или отдельного человека. Добро есть все то, что свойственно Богу. И как учил наш великий русский святитель, покойный митрополит Антоний Киевский, всякое добро, где бы оно ни было, кем бы оно ни творилось, всякое добро неизменно принадлежит Богу. Человеческая душа это чувствует. Где бы ни проявилось добро, душа человека, видя добро, тянется к нему. Когда человек не лжет перед другими или перед самим собой из страха или корысти, или иных каких-либо побуждений, то он очень ясно ощущает добро в его отличии от зла. И человек любит добро. Человеку свойственно, даже забывая свою выгоду, тянуться к добру, любоваться им, любить и защищать его. Даже средний обычный человек, если видит, как другой приходит на помощь нуждающемуся, он одобряет это. Если слышит о победе справедливости, радуется этому. Перед геройским подвигом он преклоняется. Правда, если человек становится на путь порчи своей души, то в ней рано появляются признаки падения, ранее всего измена добру из корыстных расчетов, а потом и бесовское свойство злорадства. Но совершенное пренебрежение к добру, а потом и ненависть к нему именно как к добру, слава Богу, не часто замечается в людях. Это признак тех редких личностей, которые далеко зашли в страшном процессе демонизации, в процессе перерождения людей в демонов. Обычная же человеческая душа знает и любит добро. Как бы ни старались враги нашей веры определить добро иначе, чем оно есть на самом деле, объявить добром выгоду класса, партии или расы, все равно душа человеческая в большинстве своем никогда с этим не согласится, никогда не потеряет она умение узнавать добро и тянуться к нему. А любя добро, человек любит Бога, ибо Бог – полнота добра. Но Бог есть и полнота правды, и полнота мудрости, и полнота красоты, и ко всему это тянется не до конца испорченная человеческая душа. Одной из высших радостей в жизни является радость видеть и добро, и правду торжествующими, а зло побежденным, созерцать проявление мудрости и любоваться красотой. Во всем этом человек забывает свои выгоды, и даже самые корыстные люди жертвуют из своего имущества на предметы красоты или на дело, которое они считают правом. Что же вызывает в человеке эту драгоценную способность хотя бы отчасти забывать свои расчеты и бескорыстно наслаждаться созерцанием торжества правды, добра, мудрости, красоты? Эту драгоценную способность человеку обеспечивает его иногда сознаваемая, иногда несознанная тяга к Господу Богу, создавшему человека для того, чтобы тот, познавая Бога и Божьи свойства, любовался ими, славил их и радовался им. И даже если отторгнутый силами зла от своего Творца человек забывает и самое имя Божие, все же еще долго звучит в его душе неземные мотивы любви к добру, к правде, к мудрости и красоте. Еще долго сохраняется в человеке священное умение любить основные свойства Божии. Не скоро портится человеческая душа, если только сама она не начнет себя портить.
Шестая беседа. Почему спорят о вере?
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Почему научные истины так неоспоримы и ясны, а истины религиозные вызывают так много споров? На это 300 лет тому назад ответил ученый-мыслитель Паскаль, сказавший, если бы геометрические теоремы также касались всех желаний и страстей человеческих, как истины веры, то геометрия вызывала бы столько же возражений, как и религия. Научные знания обычно остаются внешними. Выучил ты теорему о гипотенузе и катетах, и она остается в памяти, никак не влияя на твою жизнь. Но если ты поверил в бытие Божие, в Божие воздаяние за все содеянное в твоей жизни, то ты обязан переменить всю свою жизнь, подчинив свою волю, свои страсти и свои, быть может, самые заветные хотения Божьему закону. А человек не хочет отказываться от своих хотений. И вот он жадно начинает искать, как и что нужно изменить в непреложном Божьем законе, чтобы его сделать совместимым со своими хотениями. Хотений несовместимых с Божьим законом у людей много. У одних одни, у других другие. Потому по-разному люди стремятся переделать Божий закон. Но всегда рядом находятся люди, верные Божьему закону, почитающие его выше всех своих желаний и стремлений. Оттого и возникают в религии разномыслия, споры и разноверия. Когда же против веры восстают те, кто необузданно стремится следовать лишь своим хотениям, они отбрасывают не отдельные, кажущиеся неприятными стороны божеского закона, но весь этот закон в целости. Так возникает безбожие. Если бы Божий закон защищали одни человеческие силы, то люди давно извратили бы его и выбросили бы из памяти, пожертвовав им ради своих страстей. Но Божья рука хранит Божий закон, и среди людей всегда находятся те богатыри духа, которые идут на внутренние и внешние страдания, на смерть, чтобы защитить истинную веру, вечный Божий закон. Таких героев духа много явилось за эти полвека на нашей родине, где так жестоко гонима вера в Бога. Мы преклоняемся перед подвигом этих героев Духа. Мы знаем, что и внешняя наука имеет своих мучеников, шедших на испытания, иногда и на смерть, за истины внешнего знания. Мы уважаем их подвиг, но их подвиг в значительной степени является лишь их личным подвигом. В жизни большинства людей ничего не изменится от того, как представлять себе мироздание. Солнце, вращающееся вокруг Земли, или Землю, вращающуюся вокруг Солнца. А от разницы в вере, то есть верить ли во Христа, или в Будду, или в Магомета, от признания или непризнания таинств церковных, а тем более от признания или непризнания основных истин религии, бытия Божия, вечности души и загробной жизни, от всего этого в корне меняется человеческая жизнь. Вот почему так много сомнений, так много разногласий возникает вокруг вопросов религии. Но тихим, нечеловеческим, неземным, надмирным светом сияют эти истины во Вселенной, и человеческая душа, искренне ищущая их, готовые подобному евангельскому торговцу все отдать за драгоценную жемчужину истины, неизменно находит ее.
Вы прослушали 6 апологетических бесед православного епископа. А теперь совместно помолимся. Повторяйте за мной слова молитвы Господней. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дождь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.